Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь в студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И у нас 9 октября завтра. Завтра Русская Православная Церковь вспоминает прославление патриарха Тихона, святителя Тихона, человека, который возглавил Русскую Церковь в самый, наверное, в один из самый непростой современный период после 1917 года. Об этом сегодня и поговорим с отцом Александром Мазыриным, священником, профессором кафедры истории Русской Православной Церкви ПСТГУ Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктором церковной истории, кандидатом исторических наук. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
В 89 году Русская Церковь прославила святителя Тихона, а Русская Православная Зарубежная Церковь прославила его на почти 10 лет раньше, в 81 году. Но это так просто мне справочно сейчас вспомнилось почему-то.
Да, мы знаем, что ты этой темой, Лёш, очень глубоко интересуешься.
Да, не то чтобы глубоко, не то чтобы прям очень интересуюсь, тем более, что как-то мне неудобно об этом говорить, когда в студии специалисты сидят по этому вопросу.
Отец Александр, когда мы говорим о патриархе Тихоне, то в первую очередь возникает тема в связи, там, связанная с возрождением патриаршества, да? Ведь до 17-го года у нас патриарха не было. И вот в эти самые, ну, мягко говоря, непростые времена для Русской Православной Церкви у нас патриарх появляется, а потом снова исчезает. Вот это был патриарх Тихон, да, но я думаю, что если бы можно было дать небольшой обзор того, как это происходило, да, во-первых, почему был избран он, да, и куда он потом пропал, как происходило само избрание, это было не так, как сейчас, бросали жребий, и на кого жребий Божий упадет, тот и становится патриархом. Там были другие, не менее выдающиеся личности в списке. Но выбор, там, жребий пал именно на патриарха Тихона. Вот расскажите немного, пожалуйста, об этой части его жизни, потому что, может быть, не все наши слушатели знают, о ком идет речь.
Ну, если кратко коснуться биографии будущего патриарха Тихона, то она начиналась вполне традиционно для детей русского духовенства. Обычный путь – училище, семинария, академия Санкт-Петербургская. Через какое-то время, не сразу, будущий патриарх принял монашество, был преподавателем Псковской семинарии. Затем, так вот постепенно возвышаясь, был избран епископом. По большей части его архиерейское служение до революции проходило либо на окраинах Российской империи, либо и вовсе за ее пределами. Польша, Литва, Америка. В 17-м году, летом 17-го года, уже после февральской революции, в жизни Русской Церкви открылась новая, уникальная по-своему страница. Начался такой демократический период и в жизни страны, и в жизни Церкви, в том числе выборы архиереев на вакантные кафедры.
А до этого не было выборов архиереев?
Нет, до этого, если только в древности, там где-нибудь в Новгороде, ну или еще раньше, в эпоху Рима. И одной из таких вакантных кафедр в тот момент была московская. И именно святитель Тихон, в ту пору еще архиепископ Виленский и Литовский, и получил большинство голосов. И таким образом, вот, в момент революционных событий оказался митрополитом московским. Это совпало с историческим решением о проведении поместного собора в Русской Церкви. О необходимости проведения поместного собора говорили уже давно, уже с XIX века. Много об этом писали славянофилы. Но в практическую плоскость этот вопрос перешел только в начале XX века, на волне Первой русской революции в значительной степени. Император Николай дал добро на подготовку собора, и, в принципе, все было готово уже в 1906 году. Но император посчитал неблаговременным проводить собор тогда, и, в общем-то, так при нем собор и не был созван.
А почему там такая необходимость была в проведении собора? С чем это было связано?
Масса вопросов накопилась к тому времени.
Вплоть до календаря.
Календарный вопрос, в общем-то, был не главным.
Ну, понятно, но вплоть до него, потому что не было принято.
Прежняя система церковного управления, которая сформировалась еще со времен Петра I, она очевидным образом к началу XX века уже не была в полной мере адекватна реалиям церковной жизни, общественной, государственной.
В чем она была неадекватна?
Она была чрезмерно бюрократизирована.
А в этом была какая-то заслуга, например, Победоносцева, вот его долгого прокурорского?
Несомненно, Победоносцев был сторонником такой консервации всех происходивших процессов. И, собственно, Победоносцев, он до последнего тормозил принятие решения о подготовке собора. Ну и, собственно, именно с его отставкой была связана в значительной степени активизация такой вот предсоборной работы. Временное правительство тоже не сильно на самом деле желало проведения поместного собора, поскольку опасалось оппозиционных выступлений со стороны церкви на этом соборе. Но, тем не менее, противиться созыву собор не могло. Единственное, что выдвинуло условием, чтобы предстоящие решения собора обретали силу лишь после утверждения их временным правительством. То есть, как бы собору отводилась такая совещательная функция.
Вот оно, когда церковь и государство действительно представляют собой некое, как это сказать, неразрывное такое, да, неразрывный организм.
Ну, к тому времени
совсем другие времена.
Это уже было не очень органично, поскольку само временное правительство было в значительной степени секулярным, в отличие от прежней сакральной власти императора. Оно такой церковной санкции не имело.
Но, тем не менее, брало на себя
тем не менее,
такую функцию,
да,
легализовать работу собора.
Выступала в роли такого верховного арбитра, в общем-то, внутрицерковных процессов.
Отец Александр, как вы считаете, в случае сохранения императорской России патриаршество могло быть восстановлено?
Могло быть.
То есть государственные процессы этому никоим образом не противоречили?
Ну, в эпоху Римской, Византийской империи ведь вполне сочетались императорство и патриаршество.
Безусловно, но мы же говорим все-таки о России, именно о конкретном небольшом периоде начала XX века. А вот в эпоху Николая II, при Николае II, могло бы быть восстановлено патриаршество?
В принципе, могло, да.
Какие-то предпосылки к этому были?
Предпосылки к этому были, и опрос православных архиереев, проведенный в начале века, он показал, что идея восстановления патриаршества, в принципе, достаточно популярна среди епископата. Другое дело, что патриаршество мыслилось несколько не так, как сейчас мы привыкли воспринимать. Ну, по сути, функции патриарха сводились к роли председательствующего в синоде. То есть, это первый член синода.
То есть, это вот не предстоятель церкви?
Ну, как бы предстоятель, первый иерарх, но далеко не такой полноправный, как это в дальнейшем сформировалось.
То есть, в случае восстановления патриаршества при императорской России, в рамках императорской России, Святейший Синод продолжил бы свою работу.
Да.
Оставаясь главой церкви,
очевидно.
По сути.
Но там все-таки сложный вопрос, ведь синодалы так активно в богослужебную жизнь церкви не вмешивались, скорее это административное все-таки.
После того, как патриаршество было восстановлено в 17 году, Синод ведь никуда не делся. Изменилось его титулование вместо Святейшего Священный Синод. Но все равно полномочия патриарха, они были весьма скромные, согласно определениям собора 17 года.
Полномочия патриарха Тихона тоже.
Тоже,
как бы, да. Уже как избранного патриарха.
Да, да.
В основном, чем они состояли? Да, что он на себя взял?
Они состояли в том, что патриарх председательствовал в Священном Синоде и Высшем Церковном Совете, имея, в общем-то, равное с остальными членами право голоса. Но в чрезвычайных ситуациях, если, по его мнению, нужды церкви этого требовали, он мог принять на себя полноту ответственности и какие-то важные шаги предпринять самостоятельно. Правда, с оговоркой, что если патриарх действовал вразрез с Синодом и Высшим Церковным Советом, необходимо было собрать срочно собор поместный, который бы уже тогда решил, кто все-таки прав, патриарх или Высшее Церковное Управление.
Расскажите, как происходило избрание патриарха Тихона, потому что, как я понимаю, мы сейчас привыкли к голосованию, а там все-таки жребий был.
Вообще, решение о восстановлении патриаршества на поместном соборе было принято не сразу. И было бы неправильно думать, что вот члены собора, избранные, ехали в Москву, горя намерением как можно быстрее восстановить патриаршество.
А почему? Что могло, какие аргументы могли быть против того, чтобы восстановить
для
патриаршество?
Для многих этот вопрос казался неочевидным. Летом 17-го года заседал предсоборный совет из ведущих, по крайней мере, в интеллектуальном отношении, представителей церкви. Там были и иерархи, и клирики, и миряне, профессора, видные какие-то церковно-общественные деятели. И этот предсоборный совет принял решение о том, что патриаршество восстанавливать не нужно, что во главе Русской Церкви по-прежнему должен быть реформированный, избираемый собором, но синод. И когда собор начал свою работу в августе 17-го, сторонники восстановления патриаршества, они не являли какое-то очевидное большинство на соборе.
Почему? Люди боялись какого-то явного лидера, боялись, что наступят
были
необратимые перемены?
Были разные опасения, были разные доводы против восстановления патриаршества, были доводы, так сказать, от века сего, что вот все человечество прогрессивное переходит от монархических форм правления к республиканским, к демократическим. Угу. Только что такая перемена произошла в государственном строе в России, и будет ни с чем не сообразно восстанавливать монархию в церкви.
Флешбэк такой.
Были опасения не только со стороны церковных либералов, но и со стороны консерваторов из славянофильских кругов.
Почему?
Они опасались,
да,
что патриаршество, как они боялись, подомнет ростки соборности, что епископат с избранием патриарха окончательно замкнется в какую-то самодостаточную касту. И все остальные члены церковного организма, они не будут иметь возможности голоса в церкви. Такие опасения были.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем, что у нас в гостях священник Александр Мазырин, доктор церковной истории, кандидат исторических наук. Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Александр, по поводу жребия, который был брошен для того, чтобы выяснить, кто же станет патриархом Русской Православной Церкви. Поясните, пожалуйста, вот к жеребьевке такой, да, сейчас отношение очень неоднозначное. Нельзя на волю случая оставлять решение таких серьезных вопросов. Или давайте лучше действительно проведем голосование. Собственно, у нас сейчас голосование же и проводится, да. Почему тогда жребий бросали?
Ну, не совсем так. Все-таки голосование тоже имело место уже после того, как было принято решение о восстановлении патриаршества. Принято оно было в значительной степени ввиду происходивших вокруг собора событий в силу захвата власти богоборческой властью большевиков, которые, по сути дела, развернули сразу же против церкви войну. И вот в такой ситуации настроения членов собора, они стали меняться. Если раньше преобладал такой скепсис, нужен ли нам патриарх, а есть ли вообще кто-то достойный, чтобы занять это место в такое непростое время.
То есть такие тоже были реплики?
Конечно, конечно, да. То вот под грохот большевистских пушек, расстреливающих Кремль, такие вот сомневающиеся голоса, они приутихли. Стало понятно, что коль скоро церкви объявлена война, и уклониться от этого невозможно, ну, нужен, образно говоря, вождь, который поведет церковь на эту битву. И поэтому было и решено, не откладывая, приступить к избранию, но окончательное решение члены собора решили не брать на себя, поэтому было проведено выдвижение кандидатов. Сначала все члены собора подавали записочки с именами тех, кого бы они хотели видеть патриархом. Потом из числа этих кандидатов в три тура были выдвинуты три основных претендента. Первым был архиепископ харьковский Антоний Храповицкий, самый, по-своему, такой пламенный сторонник восстановления патриаршества.
Ну и очень яркий человек.
Несомненно. Вторым был архиепископ новгородский Арсений Стадницкий, тоже чрезвычайно яркая фигура. И третьим председатель собора московский митрополит Тихон.
Человек, которого можно назвать в первую очередь добрым пастырем, наверное, да?
Да,
а вот не, скажем так, ярким каким-то общественным...
Хотя святитель Тихон имел к тому времени уже очень большой церковно-административный опыт. Он достаточно долго был членом Святейшего Синода, в том числе и в момент февральского переворота. Эти события застали его именно в составе Синода.
Ну и вообще опыт кафедры, то, что он кафедры возглавлял, да, и, в общем-то,
да,
в Америке
у него был
построил собор.
Богатый опыт и миссионерский, и пасторский, просветительский. Вот, так что ничего случайного в том, что он оказался третьим кандидатом, нет. Действительно, он был одним из ведущих иерархов Русской Церкви. А то, что он был московским митрополитом, еще больше подчеркивало его такую особую роль.
Его, когда из Америки переводили назад на родину, или я точно не помню, куда, на какую кафедру, да, это вы меня поправьте, я просто читал, что его не хотели отпускать. Люди настолько его любили, что
да,
вот прям буквально там
и в Америке
плакали.
И когда его из Польши переводили в Америку, тоже люди не хотели его отпускать.
Причем не только православные, но
не
и католики,
только православные,
и все остальные.
Католики, и даже иудеи. И святитель Тихон был архипастырь в подлинном смысле слова. Не князь церкви, не какой-то такой царедворец в рясе с панагией, а отец своего...
Любящий.
Да, своей паствы.
Ну, это очень хорошо показали...
И люди это чувствовали.
Последующие события, уже постреволюционные.
Да.
Но давайте сейчас как раз к ним перейдем, только вкратце закончите, пожалуйста, вот рассказ о том, как все-таки его избрали.
Жребий-то.
Жребий.
Да, жребий.
Да. После того, как три кандидата были определены, Это уже был ноябрь 17 года. 5 ноября по старому стилю, 18 по новому. В храме Христа Спасителя после литургии, которую отслужил старейший иерарх Русской Церкви митрополит Киевский Владимир, будущий священномученик, был отслужен специальный молебен перед Владимирской иконой Божьей Матери. Причем все три кандидата при этом не присутствовали, они служили в других храмах Москвы. И после молебна полуслепой старец Алексей Засимовский из специального ларца достал один из трех запечатанных жребиев и передал его митрополиту Владимиру. Митрополит Владимир вскрыл печати и огласил имя новоизбранного патриарха. Митрополит Московский и Коломенский Тихон.
Это было при большом стечении людей?
Да, это было у всех на глазах. Потом вскрыли оставшиеся жребий, проверили, что...
Никакой подтасовки не было.
Никаких подлогов, да. И таким образом русская церковь обрела своего нового предстоятеля.
А как новая власть, все-таки это уже как раз конец 17-го года, как новая власть восприняла избрание патриарха, и были ли какие-то попытки что-то противопоставить?
В тот момент большевистское правительство находилось еще в Петрограде, хотя Кремль уже был захвачен. Конечно, большевистское руководство негативно относилось и к собору, и к патриаршеству, и к русской церкви вообще. Тем не менее... В тот момент большевики не решились как-то воспрепятствовать вот этому акту восстановления патриаршества в русской церкви. Более того, удалось даже добиться разрешения провести чин патриаршей интронизации в Успенском соборе.
В Кремле.
В Кремле, да. При том, что Кремль перед этим подвергся ожесточенной бомбардировке, и собор получил сильные повреждения.
Да, известные фотографии в интернете есть.
Тем не менее, вот все-таки удалось это сделать. Это была одна из последних служб в Московском Кремле.
Меня поражает эпизод. Я помню, когда впервые узнала о том, как был избран патриарх Тихон, именно такая соборная молитва, люди собрались все вместе, да, что это значит соборная молитва, собрались все вместе, и архиереи, и простые люди, и вот молились, и целиком и полностью положились на волю Божию. Вот ты нам укажи, не мы, да, будем решать, а ты нам укажи. И вот это такой момент доверия, я помню, он в свое время меня просто совершенно потряс. Вот. Но возвращаясь к личности именно патриарха Тихона, человек, который нам сейчас известен как, ну, фактически возглавляющий сон новомучеников и исповедников русских. Человек, который был во главе церкви в это самое непростое время, и человек, который при этом подписал или был автором документа, появившегося в газете «Известия» в 1923 году, где говорится о том, что он не враг советской власти, и что клеветники все те, и находящиеся в России, и находящиеся за рубежом, кто на эту власть, кто об этой власти говорит какие-то нехорошие вещи. Отец Александр, вы бы как объяснили появление этого документа? Это результат пыток или результат сознательного там, каких-то размышлений, да, патриарха Тихона? Что это такое было?
Знаете, прежде чем обращаться к событиям 23-го года, наверное, все-таки стоило бы охарактеризовать позицию патриарха Тихона после начала большевистских гонений на русскую церковь.
То есть непосредственно уже в 17-18 году?
Да, уже сразу же после избрания патриарха Тихона, собственно, начались все эти события, и святитель Тихон прекрасно отдавал себе отчет, что его ждет, с какими невероятными скорбями придется столкнуться. Ну, действительно, буквально с первых же дней советской власти против церкви был развернут ожесточенный террор. То есть вот 25 октября по старому стилю большевики захватили в Петрограде власть, а уже 31 октября, неделя не прошло, в Царском селе был убит первый священномученик, протоиерей Анкачуров. 25 января, в день взятия большевиками Киева, был убит старейший иерарх Русской Церкви, митрополит Владимир, вот тот самый, который, собственно, огласил имя новоизбранного патриарха. Прошло 2 месяца, он был убит.
И как в такой обстановке начиналось патриаршество святителя Тихона?
Святитель Тихон не молчал, видя
все злодеяния. А он мог, простите, да, что перебиваю, выезжать хотя бы за пределы Москвы?
Мог, да. Первый год, два, патриарх Тихон выезжал за пределы Москвы, причем не только в окрестности Москвы. Известен его визит в Петроград, известна поездка в Нижний Новгород. То есть вот в такие города. Патриарх Тихон в 18 году предпринимал поездки. Ну вот показательно первое такое самое известное послание патриарха Тихона января 18 года, послание с анафемой. В общем-то, знаменитое, может быть, самое известное послание патриарха.
Анафемы по отношению к кому? Там же большевики открытым текстом, как я понимаю, не упоминались.
В послании речь шла об извергах рода человеческого, безумцах, творящих кровавые расправы. Действительно, слова «большевики» в этом послании не было.
Ну, в контексте понятно.
Но
да.
В послании прямо перечислялись деяния этих самых извергов. Расстрел Московского Кремля, попытка захвата Александра Невской лавры, которая имела место буквально вот за несколько дней и кончилась человеческими жертвами. Захват церковного имущества, попрание святынь. То есть, в общем-то, патриарх прямо перечислял все то, что творили в тот момент большевики. Поэтому они правильно поняли эту анафему, как относящуюся на их счет, в первую очередь.
И что, они расстроились по этому поводу, будучи безбожной властью?
Они это восприняли как акт контрреволюции, как попытку подорвать авторитет этой власти.
Но авторитет Тихона был уже действительно велик на тот момент среди народа?
Безусловно.
Для того, чтобы большевики могли чего-то опасаться, каких-то прямых действий в отношении
авторитет
патриарха.
Авторитет святителя Тихона, он сразу, с первых же месяцев управления, вырос невероятно. Если вот летом 17-го года он был достаточно заслуженный, авторитетный, но все-таки, можно сказать, заурядный архиерей Русской Церкви, то вот уже начало 18-го мы видим принципиально иной масштаб исторической фигуры. Конечно, слово «патриарха» имело огромное значение. И большевики, да, вынуждены были с этим считаться, поэтому не решались с ним расправиться, казнить его так, как казнили, например, императора Николая II.
Священник Александр Мазырин, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор церковной истории, кандидат исторических наук, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. Здесь на радио «Вера» Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и буквально через несколько мгновений вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».